История гибели одного музыканта. Часть вторая.
Начала себя помнить очень поздно, только с 9-го года. Теперь мне кажется, что я очнулась вдруг, как будто от глубокого сна. Я очутилась в большой комнате с низким потолком, душной и нечистой. Стены были окрашены грязновато-серою краской, в углу стояла огромная русская печь. Окна выходили на улицу, или, лучше сказать, на кровлю противоположного дома, и были низенькие, широкие, словно щели. Из нашей квартиры было видно полгорода. Мы жили под самой кровлей в шестиэтажном огромнейшем доме. Вся наша мебель состояла из какого-то остатка клеенчатого дивана, всего в пыли и в мочалах, простого белого стола, двух стульев, матушкиной постели, шкафика с чем-то в углу, комода, который всегда стоял, покачнувшись на бок, и разодранных бумажных ширм. Помню, что были сумерки. Все было в беспорядке и разбросано. Щетки, какие-то тряпки, наша деревянная посуда, разбитая бутылка и, не знаю, что-то такое еще. Помню, что матушка была чрезвычайно взволнована и от чего-то плакала. Отчим сидел в углу в своем всегдашнем изодранном сюртуке. Он отвечал ей что-то с усмешкой, что рассердило ее еще более. И тогда опять полетели на пол щетки и посуда. Я заплакала, закричала и бросилась к ним обоим. Я была в ужасном испуге и крепко обняла батюшку, чтобы заслонить его собой. Бог знает, от чего показалось мне, что матушка на него напрасно сердится, что он не виноват. Мне хотелось просить за него прощения, вынести за него какое угодно наказание. Я ужасно боялась матушки и предполагала, что и все так же боятся ее. Матушка сначала изумилась, потом схватила меня за руку и оттащила за ширму. Я ушибла о кровать руку довольно больно, но испуг был сильнее боли, и я даже не поморщилась. Помню еще, что матушка начала что-то горько и горячо говорить отцу, указывая на меня. Я буду и вперед в этом рассказе называть его отцом, потому что уже гораздо после узнала, что он мне не родной. Вся эта сцена продолжалась 2 часа, и я, дрожа от ожидания, старалась всеми силами угадать, чем все это кончится. Наконец ссора утихла, и матушка куда-то ушла. Тут батюшка позвал меня, поцеловал, погладил по голове, посадил на колени, и я крепко, сладко прижалась к груди его. Это была, может быть, первая ласка родительская. Я заметила тоже, что заслужила милость отца за то, что за него заступилась. И тут, кажется, в первый раз меня поразила идея, что он много терпит и выносит горе от матушки. С тех пор эта идея осталась при мне навсегда, и с каждым днем все более и более возмущала меня. С этой минуты началась во мне какая-то безграничная любовь к отцу, но чудная любовь, как будто вовсе не детская. Я отчетливо поняла, что живу в странном семействе, и что родители мои как-то вовсе не похожи на тех людей, которых мне случалось встречать в это время. Я поняла также, что в нашем углу какое-то вечное, нестерпимое горе. Я ломала голову, стараясь угадать, почему это так, и не знаю, кто мне помог разгадать все это по-своему. Я обвинила матушку, признала ее за злодейку моего отца. И насколько сильно я привязалась к отцу, настолько возненавидела мою бедную мать. Вот другой случай, который еще более, чем первый, способствовал моему странному сближению с отцом. Раз в 22:00 матушка послала меня в лавочку за дрожжами, а батюшки не было дома. Возвращаясь, я упала на улице и провела всю чашку. Первая мысль моя была о том, как рассердится матушка. Между тем, я чувствовала ужасную боль в левой руке и не могла встать. Кругом меня остановились прохожие. Какая-то старушка начала меня поднимать, а какой-то мальчик, пробежавший мимо, ударил меня ключом в голову. Наконец, меня поставили на ноги. Я подобрала черепки разбитой чашки и пошла, шатаясь, едва передвигая ноги. Вдруг я увидала батюшку. Он стоял в толпе перед богатым домом, который был против нашего. Этот дом принадлежал каким-то знатным людям и был великолепно освещен. У крыльца съехалось множество карет, и звуки музыки долетали из окон на улицу. Я схватила батюшку за полу сюртука, показала ему разбитую чашку и, заплакав, начала говорить, что боюсь идти к матушке. Он взял меня за руку, начал утешать, потом сказал:
«Неточка, смотри, я тебе что-то покажу. Вот я подниму тебя на руки, смотри».
Я ничего не могла видеть, потому что он схватил меня за ушибленную руку, и мне стало ужасно больно. Но я не закричала, боясь огорчить его.
«Смотри, смотри! Видишь что-нибудь?»
«Вижу красные занавесы».
Когда же он хотел перенести меня на другую сторону улицы, ближе к дому, то, не знаю отчего, вдруг начала я плакать, обнимать его и проситься скорее наверх, к матушке. Я помню, что мне тяжелее были тогда ласки батюшки, и я не могла вынести того, что один из тех, кого я так хотела любить, ласкает и любит меня, и что к другой я не смела и боялась идти.
Но матушка почти совсем не сердилась и отослала меня спать. Всю эту ночь мне снился соседний дом с красными занавесами. Я не удивляюсь, что среди таких странных людей, как отец и мать, я сама сделалась таким странным, фантастическим ребенком. Меня как-то особенно поражал контраст их характеров. Меня поражало, например, то, что матушка вечно заботилась и хлопотала о нашем бедном хозяйстве. Вечно попрекала отца, что она одна за всех труженица, и я невольно задавала себе вопрос: почему же батюшка совсем не помогает ей? Почему же он как будто чужой живет в нашем доме? Несколько матушкиных слов дало мне об этом понятие, и я с каким-то удивлением узнала, что батюшка — артист. В моем воображении тотчас же сложилось понятие, что артист — какой-то особенный человек, не похожий на других людей. Может быть, самое поведение отца навело меня на эту мысль. Может быть, я слышала что-нибудь, что теперь вышло из моей памяти. Но как-то странно понятен был для меня смысл слов отца, когда он сказал их один раз при мне с каким-то особенным чувством.
Придет время, когда и я не буду в нищете, когда я сам буду барин и богатый человек и воскресну снова. Это будет, когда умрет твоя мать.
Помню, я сначала испугалась этих слов до крайности. Я не могла оставаться в комнате, выбежала в наши холодные сени, и там, облокотясь на окно и закрыв руками лицо, зарыдала. Но потом, когда я поминутно раздумывала об этом, когда свыклась с этим ужасным желанием отца, фантазия вдруг пришла мне на помощь. Я уверилась, что когда умрет матушка, батюшка оставит эту скучную квартиру и уйдет куда-то вместе со мною. Все, чем могла украсить я то место, куда мы пойдем с ним, все, что только могло создаться блестящего, пышного и великолепного в моей фантазии, все было приведено в действие в этих мечтаниях. Мне казалось, что мы тотчас же станем богаты. Я не буду ходить на посылках в лавочку. Потом я порешила, мечтая, что батюшка тотчас сошьет себе хорошее платье, что мы поселимся в блестящем доме с красными занавесами, который показал мне батюшка, и будем в нем жить в каком-то вечном празднике и вечном блаженстве. С этих пор по вечерам я с напряженным любопытством смотрела из окна на этот волшебный для меня дом. Однажды матушка закричала на меня:
«Сойди сейчас же с окна! Что ты все время туда смотришь? Что ты там такое увидела?»
Тогда мне пришло на ум, что она хочет, чтоб я не смотрела именно на этот дом, чтоб я не думала об нем, что ей неприятно наше счастье, что она хочет помешать ему и в этот раз. Но смущение и сомнение западали в мою душу. Уже и тогда совесть восставала во мне, и я часто с мучением и страданием чувствовала несправедливость свою к матушке. Но мы как-то чуждались друг друга, и Не помню, чтоб я хоть раз приласкалась к ней. Теперь часто самые ничтожные воспоминания язвят и потрясают мою душу. Раз помню в один вечер, когда отца не было дома, матушка стала посылать меня в лавочку купить ей чаю и сахара. Но она все раздумывала, все не решалась и вслух считала медные деньги, жалкую сумму, которую могла располагать. Она считала, думаю, с полчаса и все не могла окончить расчетов. Как теперь помню, она все что-то приговаривала, считая, тихо, размеренно, как будто роняя слова ненарочно. Губы и щеки ее были бледны, руки всегда дрожали, и она всегда качала головою, когда рассуждала наедине.
Нет, не нужно. Я лучше спать лягу. А хочешь ли ты спать? Неточка.
Я молчала. Тут она приподняла мою голову и посмотрела на меня так тихо, так ласково. Лицо ее прояснело и озарилось такой материнской улыбкой, что все сердце заныло во мне и крепко забилось. К тому же она меня назвала Неточка, что значило, что в эту минуту она особенно любит меня.
Дитя мое, Анетта, Неточка, Анетта.
Это Неточка, название дитя она мое, изобрела сама,
Неточка,
любовно переделав мое имя Анна в уменьшительную Неточка. И когда она называла меня так, то значило, что ей хотелось приласкать меня. Я была тронута. Мне хотелось обнять ее, прижаться к ней и заплакать с нею вместе. Она, бедная, долго гладила меня потом по голове, может быть, уже машинально, и позабыв, что ласкает меня. Слезы рвались из глаз моих, но я крепилась и удерживалась. Я как-то упорствовала, не выказывала перед ней моего чувства, хотя и сама мучилась. Да, это не могло быть естественным ожесточением во мне. Она не могла так возбудить меня против себя единственно только строгостью своей со мной. Нет, меня испортила фантастическая, исключительная любовь моя к отцу. Иногда в нашем углу наступала мертвая тишина на целые недели. Отец и мать уставали ссориться, и я жила между ними по-прежнему, все молча, все думая, все тоскуя и все чего-то добиваясь в мечтах моих. Мне все тягостнее и тягостнее становилось мое одиночество и молчание, которого я не смела прервать. Уже целый год жила я сознательной жизнью, все думая, мечтая и мучаясь потихоньку неведомыми, неясными стремлениями, которые зарождались во мне. Я дичала, как будто в лесу. Наконец батюшка первым заметил меня и подозвал к себе.
«Зачем ты так пристально глядишь на меня?»
Не помню, что я ему отвечала. Помню, что он об чем-то задумался. И, наконец, сказал, поглядев на меня.
А знаешь, Неточка, я завтра же принесу тебе азбуку и стану тебя учить.
Я с нетерпением ожидала этой азбуки и промечтала всю ночь, неясно понимая, что такое эта азбука. Наконец, на другой день отец действительно начал учить меня. Поняв с двух слов, чего от меня требовали, я выучила скоро и быстро, ибо знала, что этим укажу отцу. Это было самое счастливое время моей тогдашней жизни, когда он хвалил меня за понятливость, гладил по голове и целовал. Я тотчас же начинала плакать от восторга. Мало-помалу отец полюбил меня. Я уже осмеливалась заговаривать с ним, и часто мы говорили с ним целые часы, не уставая. Сидеть со мной по вечерам обратилось у него, наконец, в привычку. Как только начинало смеркаться, и он возвращался домой, я тотчас подходила к нему с азбукой. Он сажал меня против себя на скамейку и после урока начинал читать мне какую-то книжку. Я ничего не понимала, но хохотала без умолку, думая доставить ему этим большое удовольствие. Ему было весело смотреть на мой смех. В это же время он однажды после урока начал мне рассказывать сказку. Это была первая сказка, которую мне пришлось слышать. Я сидела как зачарованная, горела в нетерпении, следя за рассказом, переносилась в какой-то рай. Тотчас являлся в воображении моем и дом с красными занавесами. Тут же, неизвестно каким образом, являлся как действующее лицо и отец, который сам же мне рассказывал эту сказку, и матушка, мешавшая нам обоим идти неизвестно куда, и, наконец, я сама. В это время я умирала от нетерпения заговорить с отцом о том, что ожидает нас впереди, чего такого он сам ожидает и куда поведет меня вместе с собой, когда мы оставим, наконец, наш чердак. Я была уверена, что все это как-то скоро совершится. Порой, и случалось это особенно по вечерам, мне казалось, что батюшка вот-вот тотчас мигнет мне украдкой, вызовет меня в сени. Я мимоходом потихоньку от матушки захвачу свою азбуку и еще нашу картину, какую-то дрянную литографию, которая висела с незапамятных времен без рамки на стене. И мы куда-нибудь убежим потихоньку, так, что уж никогда более не воротимся домой к матушке. Однажды, когда матушки не было дома, я выбрала минуту, когда отец был особенно весел, а это случалось с ним, когда он чуть-чуть выпьет вина. Подсела к нему и заговорила несмело.
Куда мы пойдем с тобой с этого чердака? Мы ведь уйдем отсюда, правда?
Что?
Скоро мы уже пойдем, а что мы возьмем с собой? Картину возьмем, да?
Что ты говоришь, детка? Я не могу тебя понять.
А как мы будем жить там? Хорошо, правда? Мы пойдем в дом с красными занавесами.
Дом? Красные занавесы? Что такое? О чем ты бредишь, глупая?
Ну, когда умрет матушка, мы ведь уже не будем больше жить на чердаке, правда? Ведь ты куда-то поведешь меня, и мы оба будем богаты и счастливы. Ты же сам говорил, ты же обещал, когда умрет матушка.
Мать? Умерла? Когда умрет мать? Что ты говоришь, бедная, глупая? Ты глупый ребенок, ты же ничего не понимаешь. Как ты так можешь говорить о смерти матери? Как ты можешь желать ее смерти?
Я не поняла ни слова из его упреков. Не поняла, как больно было ему, что я вслушалась в его слова, сказанные матушке в гневе и глубокой тоске, заучила их и уже много думала о них про себя. Каков он ни был тогда, как ни было сильно его собственное сумасбродство, но все это, естественно, должно было поразить его. Я заплакала. Конечно, я почувствовала, что обидела матушку. На меня напал страх и ужас, сомнения закрались в душу. Тогда он, видя, что я плачу и мучусь, начал утешать меня.
Ну не плачь, не плачь, неточка. Ты должна понять, что я артист, великий артист, артист с большим талантом, но не признан никем, потому что так уж сложилась моя жизнь, потому что никто не способен понять меня, и твоя матушка тоже не способна меня понять. А у меня большой, огромный талант. Бог меня наградил талантом. Понимаешь?
Понимаю.
Ну тогда скажи, скажи. Ведь я с талантом.
С талантом.
Добренькая девочка.
Раз матушка послала меня в лавочку за какой-то покупкой, и я возвращалась, бережно неся мелкую серебряную монету, которую мне сдали. Всходя на лестницу, я повстречалась с отцом, который выходил со двора. Я засмеялась ему, потому что не могла удержать своего чувства, когда его видела, и он, нагибаясь поцеловать меня, заметил в моей руке серебряную монету.
«Послушай, неточка!» Дай мне эти деньги, я тебе их назад принесу, а? Ты ведь дашь их папе? Ты ведь добренькая, неточка?
В первое мгновение мысль о том, как рассердится матушка, робость и более всего инстинктивный стыд за себя и за отца удерживали меня отдать деньги. Он мигом заметил это и поспешно сказал:
«Ну не нужно, не нужно».
«Нет, нет, папа, возьми! Я скажу, что потеряла. Скажу, что у меня отняли соседские дети».
«Ну, хорошо, хорошо. Ведь я знал, что ты умная девочка. Ты добрая девочка. Ты ангельчик мой. Вот дай я тебе ручку поцелую».
«Не надо, не надо, не надо, не надо».
Когда я вошла в комнату, щеки мои разгорелись, и сердце билось от какого-то томительного и мне неведомого доселе ощущения.
«Матушка, я потеряла деньги, уронила в снег нечаянно».
«Ах, какая ты неловкая, нерадивая девочка. Ты же знаешь, как мы бедны и как нам дорога каждая монета. Ты, видно, мало любишь меня, потому что так худо смотришь за моим добром».
В сумерки, когда должно было воротиться батюшке, я по обыкновению дожидалась его в сенях. В этот раз я была в большом смущении. Чувства мои были возмущены чем-то болезненно терзавшим совесть мою. Наконец отец воротился, и я очень обрадовалась его приходу, как будто думала, что от этого мне станет легче. Он был уже навеселе, но, увидев меня, тотчас же принял таинственный, смущенный вид и, отведя меня в угол, робко взглядывая на нашу дверь, вынул из кармана купленный им пряник.
«Неточка, послушай, никогда не смей больше брать денег и таить их от матушки. Это дурно и стыдно, и очень нехорошо. Теперь это сделалось потому, что деньги очень понадобились папе. Но я отдам, и ты можешь сказать потом, что нашла деньги. А у мамы брать стыдно. И ты вперед не делай так. А я тебе за это, если ты вперед будешь слушаться, еще пряников куплю. Пожалей маму. Мама такая больная, бедная. Она одна на нас всех работает. Не плачь и не рассказывай ничего маме.
Когда настала ночь, я не могла заснуть. Болезненные сновидения мучили меня. Наконец, я не могла вынести и начала горько плакать. Рыдания мои разбудили матушку. Она окликнула меня.
«Неточка, что с тобой?»
Я не отвечала, но еще горше заплакала. Тогда она засветила свечку, подошла ко мне и начала меня успокаивать.
«Эх ты, глупенькая девушка, до сих пор еще плачешь, когда тебе что-нибудь приснится. Ну, полно же, иди ко мне, тебе не будет страшно».
«Нет, не пойду, мама, эту монетку я не в снегу, не в снегу».
«Какая ты бедненькая, Неточка, ты верно будешь такая же больная, как я. Дай я тебя укутаю потеплее. Спи, спи спокойно, ничего не бойся».
Тут она так грустно посмотрела на меня, что я не могла вынести ее взгляда, зажмурилась и отворотилась. Не помню, как я заснула, но еще в просонках долго слышала, как бедная матушка уговаривала меня на грядущий сон. Никогда еще я не выносила более тяжкой муки. Сердце у меня стеснялось до боли. На другой день поутру мне стало легче. Я заговорила с батюшкой, не поминая о вчерашнем, ибо догадывалась заранее, что это будет ему очень приятно. Он тотчас же развеселился, потому что и сам все хмурился, когда глядел на меня. Теперь же какая-то радость, какое-то почти детское довольство овладело им при моем веселом виде. Скоро матушка пошла со двора, и он уже более не удерживался. Он начал меня целовать так, что я была в каком-то истерическом восторге, смеялась и плакала вместе. Наконец он сказал:
«Неточка, я хочу тебе показать что-то очень хорошее за то, что ты такая умненькая и добренькая девочка».
Тут он расстегнул жилетку и вынул ключ, который у него висел на шее на черном снурке. Потом, таинственно взглядывая на меня, отворил сундук и бережно вынул из него странной формы черный ящик, которого я до сих пор никогда у него не видала. Он взял этот ящик с какой-то робостью и весь изменился. Смех исчез с лица его, которое вдруг приняло какое-то торжественное выражение. Наконец, он отворил таинственный ящик ключиком и вынул из него какую-то вещь, которой я до тех пор никогда не видывала. Вещь, на взгляд, очень странной формы. Он бережно и с благоговением взял ее в руки.
«Неточка, это моя скрипка, мой инструмент. Я Я, понимаешь, лучший скрипач в Петербурге. У меня талант, непонятый и неоцененный талант. Никто не понимает, что я артист. Но когда-нибудь они все поймут. Тогда я много буду играть на скрипке, зарабатывать деньги. И мы станем богаты и счастливы. Мы уйдем с этого бедного...
Он что-то много говорил мне тихим торжественным голосом. Но я не понимала его. Слезы навернулись на глазах его и потекли по щекам. Я была очень растрогана. Наконец он поцеловал скрипку и дал ее поцеловать мне. Видя, что мне хочется осмотреть ее ближе, он повел меня к матушкиной постели и дал мне скрипку в руки. Но я видела, как он весь дрожал от страха, чтоб я как-нибудь не разбила ее. Я взяла скрипку в руки и дотронулась до струн, которые издали слабый звук.
Это музыка!
Да, да, музыка! Ты умное дитя! Ты доброе дитя!
Несмотря на похвалы и восторг его, я видела, что он боялся за свою скрипку, и меня тоже взял страх. Я поскорее отдала ее. Скрипка с теми же предосторожностями была уложена в сундук.
Я всякий раз стану показывать тебе скрипку, когда ты будешь, как и теперь, умна, добра и послушна. Только помни, всегда помни то, о чем я тебе вчера говорил.
Таким образом я росла в нашем углу. И мало-помалу страсть моя к отцу дошла даже до какой-то болезненной раздражительности. У меня было только одно наслаждение – думать и мечтать о нем. Только одна воля – делать все, что могло доставить ему хоть малейшее удовольствие. А между тем, часто мне было до боли мучительно, что я так упорно холодна с бедной матушкой. Были минуты, когда я надрывалась от тоски и жалости, глядя на нее. В их вечной вражде я не могла быть равнодушной и должна была выбирать между ними, должна была взять чью-нибудь сторону. И взяла сторону этого полусумасшедшего человека единственно от того, что он был так жалок, унижен в глазах моих, и в самом начале так непостижимо поразил мою фантазию. Но кто рассудит? Может быть, я привязалась к нему именно от того, что он был очень странен, даже с виду, и не так серьезен и угрюм, как матушка, что он был почти сумасшедший, что часто в нем проявлялось какое-то фиглярство, какие-то детские замашки, и что я меньше боялась его и даже меньше уважала его, чем матушку. Он как-то был мне более ровня. Мало-помалу я чувствовала, что даже верх на моей стороне, что я понемногу подчиняла его себе, что я уже была необходима ему. Я внутренне гордилась этим, внутренне торжествовала, и, понимая свою необходимость для него, даже иногда с ним кокетничала. Действительно, эта чудная привязанность моя походила на роман. Но этому роману суждено было продолжаться недолго. Я вскоре лишилась отца и матери. Их жизнь разрешилась страшной катастрофой, которая тяжело и мучительно запечатлелась в моем воспоминании. Вот как это случилось.
Конец второй части.